Новая жизнь. Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер еще раз, наши дорогие радиослушатели. 7 часов вечера в Москве. Это ток-шоу «Без обиняков». Я с большой радостью представляю вашему вниманию Андрея Гурского. Андрей, привет тебе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, ну что, Андрей Гурский у нас директор научного библейского центра «Апологет». Я правильно
тебя представил? Да, так и есть.
Ну что, я, во-первых, поздравляю тебя с Днем Реформации, 31 октября.
Спасибо.
Вот. И я слышал, что ты даже не так давно там отобедал с Лютером, с Кальвином где-то в районе Швейцарии, да, где? Вот расскажи в двух словах, где это было, что
да,
ты видел, слышал?
Я был в мае проездом в Женеве, и у меня была очень длительная пересадка, и я решил воспользоваться возможностью посетить столицу Реформации, и гуляя по городу, так обнаружил такую площадь реформаторов, где такие монументы наиболее таких весомых реформаторов, как Цвингли, Лютер, Кальвин, многие другие, они были такие огромные статуи, там почти 4-метровые каменные. Угу. Вот. И, ну, это не самое запоминающееся, что я увидел в Женеве, но тоже было интересно посмотреть.
Угу. Ну хорошо, отлично, так что, в общем, друзья, еще раз всех поздравляем. Ну, без обиняков, как раз приходим к делу, вот, приступаем, вернее. Христианская апологетика сегодня. Я так понимаю, это у нас человек, который как раз занимается непосредственно апологетикой, знает не понаслышке. И вот первый такой вопрос, вот сегодня, в 21 веке, от чего и от кого нужно защищать христианство? Апологетика, мы знаем, это апология, защита веры, то есть от кого сегодня защищаем мы христианство, вот по твоему мнению?
Слушай, я бы использовал несколько другую формулировку.
Угу, давай.
Дело в том, что защищать христианство, защищать Христа, я не думаю, что это вообще необходимо. Потому что, когда ты защищаешь, ты ставишь себя в положение более высокое по отношению к защищаемому.
То есть более высокое.
Более высокое, угу. Более сильное. То есть, ну, представьте себе, мы считаем, что нужно защищать Бога, нужно защищать веру в Него. Апология в греческом значении имеет все же более, несколько иное значение. То есть, чаще ее сейчас воспринимают как защиту, но здесь я бы говорил о том, что апология – это провозглашение. Это речь, это как речь адвоката, не который защищает, а который объясняет. И, соответственно, христианская апологетика в 21 веке, как, в принципе, и в первые веки христианства, она должна объяснять христианство, она должна провозглашать его, рассказывать, на каких основаниях оно стоит, для чего оно, кому оно и откуда оно, но не заниматься защитой. И защита, ну, мы знаем, да, если любая спортивная команда решит выбрать стратегию защиты, в лучшем случае, чего она может достигнуть во время борьбы, это не проиграть. Угу. То есть она может проиграть, в лучшем случае она не проиграет. Вряд ли кто-то из нас просто хочет занять такую позицию не проиграть. Мы хотим выигрывать, мы хотим чего-то большего.
Но есть такое понятие контратаки. Есть команды, ну, если мы уже говорим о футболе, которые как раз у них тактика такова, что мы защищаемся в основном, но на контратаках пытаемся выехать. Конечно, не все команды такие, они умеют вот проводить грамотные контратаки. Но вот есть такая команда «Рубин», вот российская, она славится как раз такой тактикой вот как раз от защиты действовать. Ну, это так.
Это
вот,
не та команда, которая сейчас вылетела из высшей лиги?
Нет, она не вылетела. Она остается, но, в общем, она так пошумела, и в Европе пошумела, даже Барселону удалось ей обыграть Барселону великую, забить гол, весь матч защищаясь.
Андрей, представьте, если бы они не выходили из своей зоны, из своей площадки на зону, скажем, своих соперников, вряд ли им это удалось бы забить.
Ну, говорят, лучшая защита — нападение.
Да.
Поэтому, хорошо, тогда апологетика будем считать нападением, мы нападаем. Или как? Или тоже слишком.
Я бы сказал так, мы играем на площадке или на стороне потенциального друга.
Друга?
Друга.
А кто наш друг?
Те люди, которые окружают нас.
Угу. То есть ты считаешь, что мир не отдан на откуп дьяволу, и мы не играем на стороне врага?
Нет, мы не играем на стороне врага. То есть мы играем на стороне врага, но воспринимаем его не как врага.
Угу.
Вот, тех людей, которые живут на стороне врага, угу, мы воспринимаем не как врагов, а как потенциальных друзей.
Угу. Ну, хорошо, значит, заниматься апологетикой должна вообще кто? Церковь или специальные, не знаю, учебные заведения, вот такие научные апологические центры? Это чья вообще задача? Это задача каждого из нас, и вот как бы ответить на этот вопрос?
Ты почти ответил уже, Андрей. Ты так меня ввел. На самом деле, есть у нас глубокое убеждение, что должна быть такая строгая дифференциация. Один отвечает за одно, один поет, другой проповедует, третий собирает пожертвования, четвертый еще что-то делает. Обязанность христианской апологии – это обязанность каждого христианина. И очень хорошо об этом сказал апостол Петр, если я не ошибаюсь, первое послание, 3 глава, 15 стих. И он говорит, что будьте всегда готовы всякому требующему вас дать отчет вашему упованию.
Угу.
Причем с кротостью и смирением.
То есть все должны быть апологетами? Все мы апологеты?
Да.
Угу. Независимо от образования, от уровня образования, статуса и так далее.
Понимаешь, здесь правильным было бы ввести ну, такую четкую, что мы понимаем, какая бывает христианская апологетика. Потому что она, на самом деле, очень разносторонняя.
Ну, давай тогда поговорим на эту тему. Какая бывает христианская апологетика? Давай попробуем дифференцировать.
Изначально христианская апологетика, которая формировалась в первые веки христианства, она просто, скажем, была так и направлена на утверждение правильных основ христианства и боролась с ересями. Сейчас мы видим в том, что общество меняется, взгляды меняются, и сейчас нам необходимо уже работать на другой территории. Mm-hmm. И эта территория уже тех людей, которые в чем-то сомневаются, в чем-то не уверены, где-то по некоторым вопросам у них очень серьезные расхождения с нашими пониманиями. И, по сути, работа апологета – это работа по зачистке поля перед посевом.
Угу.
То есть, если мы хотим, чтобы то семя доброй вести, которое мы желаем нести нашим окружающим, чтобы оно попало на добрую почву, мы можем либо ждать, пока все же какое-то из зерен упадет на нее, либо подготовить эту почву. Вот мы за такой проактивный подход, когда, видя какие-то камни, какие-то сорняки, мы их убираем для того, чтобы почва стала более восприимчивой к слову.
А кто идет за нами? То есть мы идем впереди, готовим почву, а кто идет за нами? Это работа Божья или это идут уже, не знаю, пасторы, проповедники такие вот, которые на популярном уровне что-то объясняют?
Дело в том, что ты можешь тоже объяснить. Здесь нет какой-то узкой специализации. Вот я апологет, я занимаюсь только этим. Просто нужно понимать, что нет смысла с человеком говорить о каких-то христианских ценностях, говорить ему о благой вести до тех пор, пока есть препятствия, не устранив которые, он просто не будет восприимчив. Mm-hmm. То есть мы, ну, как об стенку горох. И вот такие препятствия у каждого человека разные. У кого-то это предубеждение относительно теории эволюции. У кого-то это вопросы, которые рассматривает христианская апологетика в разрезе теодицеи.
То есть оправдание зла Бога.
Угу. Да, и, соответственно, вот таких направлений очень много. И работая с такими сложностями, мы позволяем сначала убрать эту, и тогда уже человеку можно говорить. Можем говорить мы, может сказать кто-то другой. Но здесь нет никаких сказать, что вот ты можешь заниматься только этим, а кто-то чем-то другим. Естественно, кто-то будет более силен в апологетике, кто-то, может быть, более интересным будет благовестник. Но каждый из нас должен быть готов и к тому, и к другому.
Угу. Ну, вот ты сказал о препятствиях, которые на пути существуют. И вот мы говорим про 21 век. Какие основные вызовы стоят перед церковью, вот перед нами? Какие основные препятствия ты видишь сегодня? На что обратить внимание, если, например, нас слушает человек, который вот хочет быть апологетом, да? Но он не хочет отвечать на вчерашние вопросы, но мы к ним подойдем. Какие сегодня вопросы, на твой взгляд, такие самые важные и препятствия?
Я могу, конечно, высказать свое мнение о том, какие являются более важны, какие менее важны, но так как мы все равно упираемся в то, что мы общаемся с человеком, с субъектом, у каждого они будут весьма индивидуальны. И поэтому главное умение как апологета, так и благовестника – это не пламенно говорить, а очень внимательно слушать. Потому что только слушая, мы получим возможность проявить вот ту проблему, с которой нам уже предстоит разбираться. Если привести такие примеры, наиболее распространенные, во-первых, здесь нет абсолютно вообще общества светское, настолько светское, насколько мы даже иногда себе не представляем. Дело в том, что когда мы пытаемся говорить, Бог сказал так-то в Библии, и мы пытаемся... опираясь на авторитет Священного Писания, человеку что-то рассказать, чтобы он сказал, это написано в Библии. Библия не является авторитетом для сегодняшнего обывателя. И, возможно, есть один из шагов, что можно сделать. Можно говорить о том, что, работать на том, в том направлении, чтобы повышать авторитет Священного Писания. То есть рассказать, почему... Библии можно доверять. Что в ней такого особенного? Чем она отличается от каких-то других религиозных книг? Это одно из направлений. Uh-huh. Если посмотреть на замечательную книгу Клайва Льюиса «Просто христианство», то он начал еще раньше. То есть он говорил сначала не о Библии, он говорил о том, что вообще необходимо... То есть есть вполне объективная причина, почему в этом мире должен быть Бог. То есть он не говорил, он начал с того, что должен быть Бог, не может не быть Бога. После этого он перешел, ребята, если есть Бог, значит, должна быть какая-то религия. Давайте разберем, какая из религий должна быть наиболее там, правильная, логичная. И он приходит, христианство. И он говорит, а теперь давайте смотреть. И вот здесь он уже рассматривает и Библию, какие-то другие моменты. При этом в этой книге он абсолютно не ведет какую-то конкретную конфессию.
Да, я думаю, что Клайв Льюис — это, в принципе, один из величайших именно апологетов христианства, который ненавязчиво он говорит о важных истинах, и в его книгах можно это проследить. Вот в аллегорической форме, если мы берем сказки о Нарнии, и сегодня экранизируется, слава богу, что это есть. Значит, первый момент, который я услышал, умение слышать, и таким образом реагировать на то, что человек, о чем человек думает, и таким образом искать ответы на эти вопросы. И второе, в общем, выбирать какое-то направление. Как ты хочешь защищать, не защищать, в общем,
утверждать.
Давай будем положительно выражаться, утверждать веру, то ли через какие-то аргументы относительно Писания, что это для нас Библия, либо аргументы какие-то у нас могут быть этические, да, теодицея ты говорил.
Исторические. Христианство, культурные моменты. То есть,
философские, конечно.
Философские.
Логика.
Наиболее распространенные, конечно, в области философии. Потому что именно через западную светскую философию, собственно, мы и имеем сегодняшнее вот это мнение о том, что истина, она относительна, и каждый прав по-своему, и слона мы все видим сразу разных сторон, просто один щупает его за хобот, другой за хвост, третий за ногу, а на самом деле все об одном и том же. Mm-hmm. То есть вот здесь, конечно, вариантов может быть очень много.
Хорошо, значит, это вот первый такой момент. Кстати, вот я думаю, один из вузов уже проговорил, это то, что сегодня в постмодернистском обществе провозглашается идея относительности истины и того, что вообще абсолютно истины не существует. И в этом как раз истина и состоит. Я думаю, что ты согласишься, что вот с этим тоже приходится нам сталкиваться.
Сплошь и рядом. Причем это каждый день на работе, на учебе нам говорят о том, что не надо быть вот утверждать, что только ты прав. И вот даже в таких моментах, а что касается наших верований, это вообще такая запретная тема, если ты утверждаешь, что где-то, что у тебя есть знание некое, которое может сильно отличаться от других, и оно правильнее, чем у других.
Давай тогда мы еще подключим наших слушателей. Вначале этого не сделал. Друзья, если у вас есть вопросы или соображения на сей счет, у нас есть для этого средства связи, номер смс для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8, Google Talk и Skype, NLR Network, и комментарии на сайте под анонсом. Тогда идем дальше, Андрей. Вот такой вопрос тебе по поводу того, что, мне кажется, сейчас наши апологеты ну или те, которые называют себя апологетами, отвечают на вчерашние вопросы. И вот как все-таки научиться нам, отчасти ты уже, в принципе, ответил, это умение слушать, но все-таки отвечать на вызовы современности, оперативно реагируя на тренды современности. Вот вчерашние вопросы, ты видишь ту проблему, что, мне кажется, что многие наши вот ребята, они вот пытаются, аргументы ищут к тому, что, в принципе, сегодня уже не актуально.
Согласен. И даже если взять вот такое расхожее, достаточно популярное высказывание, что современные генералы учатся воевать по тем войнам, которые уже были. То есть они учатся отражать те атаки, которые когда-то были. И, в общем-то, это вполне относится и к современному христианству, в том числе и христианской апологетики. То есть мы считаем, что есть те вопросы, которые, с которыми человек сталкивается, и мы их отрабатываем. Вот. И когда мы их отработали, мы уже знаем ответы, мы уже готовы объяснить, там, почему создал ли Бог зло, и кто такие там, непонятные люди, кто такие сыны человеческие в книге Бытия. И вот у нас есть, знаете, даже вот есть очень интересный христианский апологет-креационист Кем Хэн. И у него есть такая книга, книга вопросов и ответов. То есть он говорит, вот эти вопросы беспокоят людей. И если вы откроете, полистаете, вы поймете, что многие вопросы уже далеко никого не интересуют. И мы ловим иногда вчерашний день для того, чтобы сказать, а давайте я вам расскажу, я знаю, как ответить на этот вопрос. Мне отчасти придется повториться, но тем не менее, мы сначала учимся слушать. Во-вторых, мы смотрим, а какие современные тренды, о чем люди говорят. Возможно, они пока не адресуют этот вопрос нам лично, но этот вопрос все равно он есть. Если он идет в диссонанс с нашими убеждениями, и нам есть что сказать, нужно говорить. И таких направлений будет очень много. Мы, если говорить, взять креационизм, мы очень часто говорим, вот, вы знаете, так много было различных подделок, там детективные истории рассказываем. Но наука, она ушла далеко вперед. И сейчас есть такие зубастые эволюционисты, которые пишут какие-то манифесты, вот, на которые уже сейчас надо отвечать, а не тогда, когда там пройдет 20 лет. Соответственно, первое – это отслеживать, что происходит в мире, и не стесняться высказываться по этому поводу. Высказываться в социальных сетях, высказываться где-то в эфире, где-то просто за чашкой чая с товарищами или коллегами по работе.
Угу. Хорошо, это вот хороший тоже ответ. То есть я думаю, что вот на мой взгляд, христианин должен быть всегда в обойме. Он должен не закапываться в своей общине и говорить, как все хорошо, слава Богу, мы вот здесь вот прославляем Бога, в мире там, в общем, ничего хорошего. Нужно интересоваться тем, что происходит в этом мире. Нужно, я думаю, смотреть фильмы современные, потому что в них часто какие-то вызовы или ответы даже. Нужно читать современные книги, нужно интересоваться, думаю, философией. То есть то, что сегодня у всех на устах, как говорится. Согласишься со мной?
Я соглашусь с тобой абсолютно. И в этом направлении достаточно посмотреть, например, что делал... Я прошу прощения, что вернусь к прошлому, но там очень интересный пример. Когда и Клайв Льюис, и Фрэнсис Шейфер, и Гилберт Честертон, они отвечали на те вызовы, которые были современны их времени. Если мы сегодня повторяем то, что говорили они, а не повторяем то, что они делали, то мы все время будем вот бороться с тенями. И никогда с реальными какими-то вещами. Соответственно, они говорили, вот такой-то автор написал вот это, и позвольте не согласиться по вот этим вопросам. И сейчас, конечно, что у нас? Кинематограф, как говорил Владимир Ильич, важнейший из искусств. По крайней мере, у нас он по-прежнему остается таковым. То есть выходят новые фильмы. Есть замечательные христианские миссии, которые с выходом каждого фильма, они говорят, вот, посмотрите, вот здесь рассматривается главная идея фильма такова. Давайте рассмотрим с христианской точки зрения. Что она несет? О чем она говорит? Где это? Это диссонанс или это унисон? Что мы можем сказать по этому поводу? И одну миссию я знаю такую в Киеве, я знаю и западные миссии, и на Вист, наверное, ты знаешь, да, Андрей? Вот, то есть, и там у них прям с сайта они могут рекомендации. Они говорят, пожалуйста, то есть, когда с самого начала программа говорит, что нужно играть на стороне потенциального друга. Для этого нам отчасти нужно принять его какие-то правила. Потому что мы хотим, чтобы все играли по нашим правилам. В ту игру, которая нам удобна. Ну, это не всегда правильно и не всегда работает. Поэтому, если мы скажем, что... Слушайте, давайте ты придешь к нам, и мы тебе покажем фильм «Иисус». И потом мы его обсудим с тобой. Никто не придет. Ну, как правило, никто не придет. И никто не будет с тобой обсуждать. Но если скажешь, слушай, есть замечательный фильм, он недавно вышел, давай посмотрим. Особенно это касается каких-то студенческих тусовок, общежитий и прочее. Люди смотрят много, время есть, они посмотрели. Говорят, а что ты думаешь по этому поводу? И вот здесь уже начинается какой-то диалог. Масса фильмов, которые вызывают вопросы.
Да, да. Даже самих христиан среди. Хорошо, Андрей, давай тогда мы с тобой прервемся на небольшую музыкальную паузу. Ты у нас сегодня заказываешь музыку. Да, «Братский совет», такая есть группа. «Вознесись, моя молитва». Давайте, друзья, мы послушаем и через несколько минут вернемся и продолжим наш занимательный разговор.
В небо, услышь меня, Господь, и защити в долине смертной тени. Я верю, ты мой Бог. Буду славить имя твое, буду петь тебе в сердце свое. Буду славить имя твое бесконечно день за днем. Бесконечно день за днем простил мне все мои грехи, любящий Господь Иисус, за все меня простил Иисус мой Бог. Буду славить имя Твое, буду петь Тебе сердце свое. Бесконечно день за днем буду славить имя Твое, буду петь Тебе в сердце своем. Буду славить имя Твое, бесконечно день за днем.
эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, у нас сегодня нетривиальный разговор. Что может быть нетривиальной апологетики христианской, тем более в 21 веке? Сегодня в гостях у нас Андрей Гурский. Еще раз тебя приветствую.
Здравствуйте.
Я Андрей, тоже Ребенко, другой Андрей. В общем, друзья, говорим сегодня вот на эту важную тему. Вы, друзья, подключайтесь, не молчите. Эта тема интересная. Что вас тревожит, что вас сегодня, друзья, о чем думаете? Плюс 7-910-44-44-66-8, номер для смс-сообщений. Google Talk и Skype тоже у нас работают. NLR Network. И, конечно, комментарии на сайте NLR Network под анонсом. Ну что, ты заикнулся об креационизме. Должен сказать, что в свое время я сильно увлекался креационизмом и как раз вот узнал о таком центре Апологет, нет, не Апологет, научно...
Христианский научно-апологетический центр.
Симферополь, да. И, в общем, мне казалось, что это как раз то, что надо. И я читал эти книжки, многих покупал, разных авторов, в основном, конечно, были зарубежные, переводные авторы. Но со временем, когда я стал общаться с разными людьми, я понял, что в среде христиан, в том числе евангельских христиан, все большее количество возникает людей, которые каким-то образом совмещают в своем сознании, в общем, веру в Бога и теистическую эволюцию. Я вижу, что таких людей становится все больше, тем более сейчас все уже образованные, и, в общем, креационизм отходит уже на какой-то второй план и становится чем-то уже чуть ли не маргинальным. И у меня такой вопрос к тебе. Насколько ты считаешь, это актуально сегодня или это как раз вчерашний день, креационизм? Потому что черно-белое мышление, знаешь, оно имеет место быть. И, в принципе, эволюция обычно ассоциируется с советским временем, ну, в России, например. Поэтому есть эволюция. И в детстве, в церкви, конечно же, никакой эволюции. Нас учили, что вот Бог сотворил. Вот все было вот так, буквально 6 дней творения и 7 отдыха. И, в общем, никаких гвоздей, никаких вариантов больше, никаких динозавров, ничего такого. Я помню, как мой папа возмущался, образованный человек, говорил, ну, ребята, как-то оно все не сходится. Вот. Но потом книжки появились, и папа как-то их читал, но как-то они его не особо вдохновляли, не убеждали. И сегодня, сегодняшний день, как ты думаешь, это актуально или нет?
Я думаю, что это актуально. Единственное, что, ну, как я уже говорил, нужно идти дальше и не смотреть на те разоблачения, которые были 60 лет назад. То есть, как я это вижу, то есть, сейчас, к сожалению, мы пока можем только выбирать такой реакционный путь. Кто-то из научного сообщества сделал какое-то открытие, которое, ну, якобы подтверждает эволюцию, мы можем сказать, что на самом деле вот такие, давать какие-то комментарии по ходу того, как мы воспринимаем. Вот. Занимая какую-то более проактивную позицию, когда мы какие-то модели строим, когда мы сами какие-то исследования делаем, насколько я понимаю, сейчас нет такой возможности, в первую очередь, материальной. И не так много людей, которые готовы этим заниматься. С точки зрения актуальности вообще этой темы, ну, для кого-то это актуально, для кого-то нет. В научной среде принято понимать. То есть, если ты христианин, значит, ну, такой человек, то есть, у тебя два варианта. Либо ты идешь где-то на компромисс со своими религиозными убеждениями и научными, где-то ты вот серединку наполовинку должен быть. Либо ты как-то себя в чем-то обманываешь. Либо ты не настоящий ученый, либо ты не настоящий христианин. И считать, что одно противоречит другому, очень модно. Одна из задач вот конференции, которую проводит научный библейский центр «Апологет», это как раз создать общую площадку, на которой бы светские ученые и ученые-христиане могли бы обсуждать вопросы, которые находятся в области естественных наук, в области философии, и искать точки соприкосновения, обсуждать пограничные с христианством темы. Насколько это кому-то это более актуально, кому-то это менее актуально. Я думаю, что в разное время это было актуальность разная. И я не исключаю где-то какой-то виток. То есть вспомните, когда там, не знаю, полгода назад или может чуть больше, когда андронный коллайдер. Все говорили про коллайдер, как что они там нашли, что это за частицы и прочее. Ну сейчас кто говорит про андронный коллайдер? Да никто про него не говорит. Вот. Ну, то есть есть какие-то волны, которые как-то больше-меньше. Вопрос этот в целом почему он был такой интересный? Потому что везде была эволюция, эволюция, тут крестьяне сказали, нет, неправда. Вот есть такой вариант. И вот такой вот... То есть нас воспринимали как таких представителей желтой прессы, которые говорили, сенсация, мы вам расскажем, что было вот это. И все говорили, ух ты. Кто-то вот любитель, да, охочий до таких вещей, он воспринимал их с большим интересом. То есть сейчас я бы сказал, что этот уровень нужно с уровня популизма переводить какой-то в ту среду, где она более интересна, на более высокий научный уровень. Mm-hmm. Вот. Но заниматься этой темой, я считаю, важно.
Ну просто я не знаю, как сейчас, но в то время вот научного... научно-политический центр, да, Симферополь?
Да, да.
Он делал на это ставку и акцент, в принципе, 99% литературы касалось этой темы, и, в принципе, это не было дискуссии, это было, в принципе, ну, грубо говоря, пропаганда идей креационизма. Я так понимаю, как ты говоришь, ну, может, политика разная, мы сейчас говорим о разных центрах, Апологет — это Курск у нас, да, это российский mm-hmm. центр, это симферопольский, а вы предлагаете дискуссию на эти темы, вы не занимаетесь пропагандой конкретно креационизма.
Дело в том, что даже в рамках нашего апологетического центра есть разные ученые, которые являются волонтерами, придерживающиеся разных позиций. Mm-hmm. То есть среди креационистов есть, например, младоземельные, да, которые считают, что там 6 тысяч лет. Вот. Есть те, которые считают, что это вопрос не самый принципиальный на свете, из-за которого вот стоит ломать копья. Вот. И, то есть они по вот этому вопросу не готовы вот удариться головой об стенку.
То есть у вас нет такой какой-то категоричной позиции, вот лично у тебя и вообще у центра Апологет?
Да, то есть здесь у нас вопрос дискуссии. То есть это не самый принципиальный вопрос, который бы ставил под вопрос возможность нашей кооперации друг с другом.
Я почему этот вопрос задаю? Потому что мне кажется, это важно вот именно этот вопрос задавать, потому что сегодня существует масса литературы, это и католическая сейчас много литературы, и православная появляется, где как раз тоже существует апологетика, но как раз пытается примирить Дарвина, теорию эволюции, да, причем уже Дарвина далеко отошла, там разные новые появились модели, и христианство. Это тоже апологетика, и она срабатывает. И вот была эта дискуссия, вот один человек пишет: «Я однажды был на грани отпадения от христианства, так как мне навязали, что Библия никак не совместима с теорией эволюции, а так как последняя обладает большей доказательной базой, то мне приходилось выбирать. И я чуть не отказался от первого. Благо, я наткнулся на вот такая группа из ВКонтакте, как раз христианские эволюционисты собираются. Вот она называется «Сотворение мира. Эволюционный подход». И вот как раз вопрос-то вот заключается в том, что сегодня мы имеем доступ к образованию, сегодня много исследований проходит. Я, в частности, был на одном таком семинаре библейский, проходил летний институт, где как раз женщина, во-первых, тут получается уже, знаешь, креационисты занимаются опровержением теории эволюции, ну, основная их задача, в принципе, искать какие-то слабые места.
Ну, дырки,
они,
да,
в принципе, как правило, исследованиями такими, как другими, не занимаются, они занимаются вот критикой. А это была критика уже креационизма, и слабые места она искала, но уже с точки зрения вот христианской эволюции. Вот. И как раз, я так понимаю, что таких людей много, и в нашей среде возникает, и вот такие есть люди, которые сомневаются. Как ты ответишь на этот вопрос? Вот если есть такое количество людей, для которых это камень преткновения,
слушай,
и такая апологетика может оказаться антиапологетикой?
Я могу сказать обратное. То есть можно найти огромное количество людей, которые скажут: я столкнулся с тем, что теория эволюции противоречит Библии, и я понимал, что все, я не могу, а потом я наткнулся на какие-то креационные доказательства, и я понял, что да, нормально, и теперь я могу верить. То есть абсолютно геометрально противоположное, но с той же самой аргументацией.
Ну, я думаю, что в 90-х годах таких людей было больше, сегодня все-таки идет какая пропорция в обратную сторону, вот в ту, которую, мне кажется, я обрисовал, потому что, ну, теория, ну, вот как раз, когда был на этой, во время этого курса, она говорит о том, что вот многие креационисты, они еще отвечают вот на вопросы 60-летней давности, сегодня Милл Морриса еще до сих пор цитируют, вот все эти археоптериксы и так далее. Она говорит, а теория эволюции, она продвинулась дальше. Во-первых, множество исследований дополнительных прошло. Во-первых, добавились разные другие сферы, там и генетика и так далее. И, в общем, когда мы это все суммируем, получается, что вот все-таки Земля, ну, больше 6 тысяч лет существует. И в то же время теория эволюции, когда мы говорим про Дарвина, она продвинулась дальше, там уже никто не говорит о том, что, ну, там говорится о мутациях, ты знаешь, да, и не было вот этих скачков, а было... постепенная такая, постепенная эволюция. Да, нет, подожди, сейчас я вспомню. Да, у Дарвина это был постепенный переход, и были звенья. А там как раз и говорится, что да, были скачки, мы их не можем объяснить, но в общем, вот в таком русле.
Ну, я с твоего позволения немножко расставлю какие-то акценты. Ну, начнем насчет доказательной базы. Все, что касается изучения прошлого, это очень сложно доказуемо научными методами. Потому что наука занимается теми вещами, которые можно проверить. Все, что было в прошлом, то, что вы не сможете смоделировать, это, условно говоря, все теории и гипотезы, которые научного подтверждения получить априори не могут. То есть, если ты это не можешь экспериментным путем повторить, все, это не может быть фактом, как, каким-то доказательством. Соответственно, есть сложные места как у креационистов, так и огромное количество сложных мест есть у эволюционистов. Поэтому и перечислять их можно, их достаточно много. Иногда те же критики креационистов, они тоже возвращаются к прошлому и говорят, вот, вы знаете, креационисты говорили, что вот там был кит, который там вертикально был погребен, и, соответственно, они это приводят, а это просто сместились слои, это доказано. То есть они тоже совсем какие-то в лохматые годы ищут какие-то проблемы. То есть вот интерес в том, чтобы вот этих людей, их собирать вместе, и чтобы они говорили о сегодняшнем, о сегодняшних исследованиях, о сегодняшней критике, и вот это было бы намного более продуктивно, чем каждый, понимаете, мне, например, неинтересно ехать на конференцию, где соберутся одни христиане, которые будут обсуждать креационизм. То есть мне интересен диалог с оппонентом. И точно так, то есть, если ты не боишься где-то сказать, ну да, наверное, где-то мы ошибались, и идти дальше. Вот это будет более полезно. Поэтому...
Ну, просто нам навязывают выбор. Или-или. А может, не нужно навязывать выбор? Ребята, вот есть вот так-то, так-то, есть такая теория и такая. Ребята, выбирайте. То есть мы как апологеты. Вот я апологет. Я говорю, ребята, вот есть в рамках христианства разный подход. Есть эволюция... теистическая эволюция, есть креационизм. И, в общем, аргументы там и там. Ты выбирай. А у нас, что с той стороны навязывается вот выбор, либо ты будешь маргиналом креационистом, в общем, недалеким, либо ты будешь продвинутым эволюционистом, либо, наоборот, ты будешь гуманистом-эволюционистом, либералом, и ты не будешь настоящим библейским христианином, понимаешь? А мне кажется, мы как апологеты должны как раз давать разные альтернативы. Тебе не кажется?
Ну, смотри, дело в том, что в любом случае все упирается в то, во что, каких идей мы придерживаемся. То есть мы можем сказать, что главное, чтобы при этом мы не были вот такими, знаешь, с раздвоенными мыслями. То есть я могу допускать какие-то разночтения, но при этом мои убеждения какие-то должны быть такие прочные. То есть сказать, да, есть разные мнения. Я считаю, что вот эта теория имеет, ну, скажем, более аргументированно по сравнению с другой. Потому что один из моментов, когда говорит, ну, я не знаю, кто прав, и у меня своей позиции никакой нет. Вот это мне, лично мне это неприемлемо.
Ну, просто это такое, в этом смысле, человек может быть агностиком, говорит...
Я не знаю.
Не, но ты, например, сказал, что это вопросы не столь важные, чтобы на них заострять внимание. Может, как раз и человек, который говорит, ты сам сказал на конференции, люди, которые говорят, что это не столь важно, поэтому я буду занимать какую-то срединную позицию. Я таких людей тоже встречал, таких центристов. Это что, плохо?
Слушай, ну, мне сложно, я тут не берусь судить, хорошо это или плохо, вот, я встречал тоже разных людей, людей, которые занимаются каким-то христианским служением в церкви, то есть я не могу назвать этих людей невозрожденными, вот, но при этом они там говорят, я вот придерживаюсь там теории там скачков развития или еще что-то, то есть это не сам, но, опять же, есть люди, которые считают, что это ну, настолько важно, что ты перестаешь быть настоящим христианином, если ты вот не веришь именно таким вот образом. Вот. Нужно просто понимать, у каждого момента есть ну, четкое понимание, почему тебе препятствует верить в то или другое. Потому что на самом деле и одна теория, и другая, они требуют веры. Ну, они требуют веры. Как бы не было неприятно креационистам, как бы не было неприятно... Это все вопрос веры, потому что проверить это научным путем нет возможности.
Ну, это понятно. Просто получается научное открытие тогда, когда, например, два разных ученых в разных местах, они приходят к одним и тем же результатам. И тут как раз проблема в том, что разные направления науки... палеонтология, геология, генетика и так далее. Все как один как-то вот говорят, что все-таки Земле побольше лет, чем 6 тысяч. Вот, ну, вот такой весь момент. С этим приходится тоже как-то мириться. Вот. И нельзя подумать, что вот они сговорились. Вообще существует теория заговора. Креационисты продвигают, что вот научное сообщество, оно вот такое атеистичное, и вот оно навязывает всем единственно правильную теорию, а нас как бы не пускают туда. Ну, я думаю, что мы не будем же углубляться в такие дебри, просто я говорю, что эта проблема существует, и я просто хочу вот с тобой как раз вот обсудить, что эта проблема сегодня, это камень преткновения для многих. Я видел просто агрессивные очень реакции и христиан, и нехристиан на вот научный креационизм. Конечно, есть свидетельства в ту сторону, но просто я думаю, что нужно вот это учитывать. Эти моменты, они очень, очень важны. Тем более, что сегодня существует, знаешь, такая апологетика внутри христианства, когда приезжает американец, вот недавно, пару лет назад приезжал, и, в общем, проводил среди христиан такую вот лекцию, что вот, ребята, и только креационизм, иначе никак, в общем, иначе вы вообще какие-то недохристиане. И я думаю, а зачем вообще какая-то апологетика, если он учит христиан, вот, единственно правильной, да, вот, теории, а неверующие не подтягиваются, они не приходят из мира. Зачем такая апологетика внутри христианства? Вот такой вопрос.
Ну, да, есть такое движение среди консервативных протестантских церквей в Соединенных Штатах Америки, которые говорят, что, ребята, если вы не верите в 6 дней творения, то вы, соответственно, не верите и в грехопадение, и оттуда выводят достаточно такую длинную цепочку, заканчивая все воскресением Христа. Поэтому и есть такой вариант. Вот, кстати говоря, вот Кент Хэм, он как раз вот из вот таких консервативных представителей.
Это миссия ответа в Библии, да? Вот
да, Answers in Genesis. Они говорят, все, если ты в это не веришь, если ты против шестоднева, мы с тобой вообще не будем никаких дел делать. То есть, если ты хочешь как-то какие-то отношения строить с этой организацией, тебе нужно быть обязательно молодоземельцем. Вот. Есть разные подходы. Например, я в свое время, лет 10, может, больше назад, общался с Леноксом Льюисом. Это тоже достаточно известный британский апологет.
Ученик Именно Ленокс Льюис?
Ленокс Льюис. Ну, не боксер.
Слушай, прям его полная тезка, да?
Да.
Ничего себе, интересно.
Вот, ну, он не темнокожий, mm-hmm. он такой дедушка, уже лет за 80 ему. И я с ним когда разговаривал, вот он, например, придерживается теории немолодой Земли. Mm-hmm. Вот, соответственно, здесь есть... Я могу сказать про себя. Я младоземелец. Но я не хочу подбить глаз тому, кто не согласен со мной.
Спасибо. Сегодня целые глаза будут у нас у всех.
Вот. Поэтому есть разные подходы. Нужно понимать, что нужно быть готовым свою позицию подвергать к обоснованной критике. То есть, когда ты критически к этому относишься, смотришь, готов подискутировать, объяснить, почему это для тебя важно. Вот. Ну, это вопросы, конечно, кто-то этому больше предоставляет возможность значения, кто-то меньше.
Угу. Ну, мы все же это в контексте апологетики говорим, просто должна наша апологетика быть хороша, должна быть максимально доступна всем, и учитывая, мне кажется, разные интересы, разные какие-то позиции жизненные, чтобы мы не навредили. Потому что иной раз бывает такая апологетика, что можно навредить. Когда Андрей Кураев до сих пор цитирует Рогозина, вот, это, конечно, прошлый век, казалось бы, да, а слушай, а других книг у нас, по-моему, о чести авторов и нет. Они пишут. Вот, поэтому и получается, что вот такая апологетика, которая, в общем, наносит только вред.
Ну,
или пишут.
Дело в том, что если там затронули Рогозина, то это писатель 80-е годы, может, даже конец 70-х, я помню, такая была желтенькая книжечка, вот, наверное, одна из первых, где я столкнулся с идеями креационизма. Ну, конечно, на тот момент, мне там было лет, не знаю, 7-8, мне было очень
откровение,
интересно.
Да, типа,
конечно.
Да.
Вот. Потому что, ну, как в советское время было? Все говорили, что вот эта старая история, когда бабушки говорили, что даже если бы Бог написал в Библии, что это Иона съел кита, мы все равно бы верили, потому что это, об этом написано в Библии.
Есть такое.
Здесь, конечно, это было, кажется, что не обязательно верить, что именно что Иона съел кита, вот, и что есть какие-то обоснования, это, конечно, нравилось, потому что мы были такими, знаешь, загнанными, забитыми, а тут, оказывается, есть что-то и так далее. Помню, как воспринимали там вот эти записи, записанные, перезаписанные Института Муди и прочее. То есть есть вещи, которые, ну, в которых мы должны быть действительно единодушны. Есть вещи, скажем, более второстепенные, на которых нет смысла, ну, вот, ломать копии.
Ну, это да.
А копии мы ломаем. Да. Насчет учебника. Значит, действительно, это был бич вот такой христианской апологетики, в том, что в основном мы издавали переводную литературу. Часть из нее, на самом деле, очень высокого уровня. Это Клайв Льюис, это Дан Ричардсон, это Гилберт Честертон, Фрэнсис Шейфер. Это такие, они, ну, скажем так, глобально, в мировом масштабе, это такие звезды. Но в то же самое время достаточно много было посредственной литературы, которая издавалась, то есть, ну, выделялись на это дело деньги, и поэтому печатались. И в какой-то момент, когда сначала все западное было популярно, все этим восторгались, в какой-то момент потом всем этим присытились и говорили, а что, у местных-то никак не хватает, что ли, написать? И поэтому и эта проблема не только христианской апологетики. Можно зайти в христианский магазин, посмотреть, что пишут. Если не брать там христианскую беллетристику, там какие-то романы про любовь и прочее, не так много можно найти книг. Ну, это правда жизни. Соответственно, и христианскую апологетику тоже не сильно обошло стороной, потому что из книг, которые я знаю несколько книг у Сергея Головина, которые касаются происхождения видов, всемирного потопа. Одна из последних книг его касалась логики. Значит, он написал о благовестии. Сейчас один преподаватель, физик, пишет новое пособие по физике. Это уже наше будет. Отечественное, не переводное. Одное. Уже и издали три части. Вот, значит, там свет, механика, еще какое-то направление, не помню. Так вот, конечно, и хотелось бы все это дело продвигать. Есть книга, которую должны напечатать академик Ольховского в ближайшее время. Ну, да, дело в том, что все наши ученые-христиане, как правило, они вот всем этим делом занимаются на уровне хобби. И получить какой-то грант, чтобы человек мог спокойно сесть и что-то написать, это достаточно большая редкость. Я знаю, что Игорь Михайлович Савич тоже готовит какую-то работу по этому направлению. Ну, будем ждать и молиться, чтобы в этом направлении было больше усилий.
Главное, чтобы это была хорошая литература, потому что написать-то можно много чего издать, чтобы она действительно отвечала на современные вопросы, а не на вчерашние, и чтобы это действительно имело толк. Ну, хорошо, спасибо тебе за такую информацию. Давай тогда мы еще прервемся одну паузу. Ну, давай проанонсируем тогда, раз уж будет сейчас петь «Миротворец», будет конференция в Ярославле «Христианин нашего времени» с 3 по 4 октября.
Вот. Нет, октября уже был.
Ноября, ой, слушай, да, это же завтра ноябрь у нас начинается. Да, 3-4 ноября, конечно, друзья, в Ярославле будет конференция, в Центральной Баптистской Церкви будет проходить, и один из организаторов — научный центр «Апологет», плюс еще «Духовное возрождение», наш тут соседи недалеко. В общем, интересная конференция, интересные спикеры: Михаил Черенков, Игорь Малин, в частности, ты будешь, я будем выступать в рамках семинаров. В общем, друзья, подключайтесь.
Можешь название даже сказать, конференции.
Да, как, кстати, название?
«Встань спящий».
«Встань спящий». Друзья, вы что-то заснули, нам не пишите, давайте вставать. Если у вас есть еще возможность, планы еще у вас не сложены, берите билет на Ярославль, там будет хорошо, но зарегистрируйтесь перед этим, чтобы вы не оказались на улице. Вот, и будет петь там, но тут нужно уточнить, не «Миротворец», но музыканты
из группы
«Миротворец», да, будет 9 музыкантов, это фактически группа прославления Второй Московской Церкви, но тем не менее послушаем группу «Миротворец» сейчас, вот, и вернемся через несколько минут в студию.
И хрип
хриплым голосом поздороваюсь сотни вопросов, а может две. Боль непонятна, поделиться поровну хочешь. Бананы, стакан молока, хочешь корицы, сверху ложечком. Только живи, пока строка новая ляжет на лист, как в коробочку.
Живу в любви и за тебя в ответе. Не говори, что я один на свете. Тебя зову за руку вместе подлетать, подняться в небо и летать. Цветок, что белее, чем снег. Хочешь, приеду я следующим поездом близко. Далекий родной человек, хватит ли нам этих чувств совести? Хочешь, я рядом молитве склонюсь, буду с тобой прятать слезы и спрашивать, и умолять, чтоб забрал эту грусть и заменил чем-то ярко раскрашенным.
Живу в любви и за тебя в ответе. Не говори, что я один на свете. Тебя зову. В ответе не говори, что я один на свете. Тебя зову за руку вместе побежать, подняться в небо и летать.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Друзья, ну что, мы вернулись. Остается у нас всего ничего времени, вот, но мы все-таки должны подводить итоги. Вот, по поводу апологетики, в общем, горячо у нас в студии было. Так вот, включили кондиционер, стало попрохладнее, вот. Но ничего, в глаз мы другу не дали. У нас все-таки дискуссия мирная, и это хорошо. Мы должны, как христиане, находить общий язык. Давай тогда мы будем подводить итоги. Такой тебе вопрос. Уместна ли конфессиональная апологетика? Потому что я знаю, что существуют христиане, которые, ну, например, у православных, вот есть книги, например, отца Андрея Кураева, протестантам у православных, где фактически идет апологетика православия, да и вообще очень много таких, таких статей. Ну и у протестантов есть такие даже люди, которые говорят, вот так, ребята, значит, мы должны отстаивать вот истину протестантизма, в общем, бороться с православными, с традициями, в общем, предания критиковать. Это вообще уместно или это не особо нужно? Мы все-таки не об этом. И апологетика не об этом.
Ну, я думаю, апологетика не об этом. Хотя, понимаешь, есть это слово, как его повернуть. То есть некоторые говорят, я, например, апологет здорового образа жизни. Это не значит, что я борюсь со всеми, кто не ведет нездоровый образ жизни. Mm-hmm. Я просто говорю, что в своей жизни я веду. Я там кушаю здоровую еду, занимаюсь спортом, там, не употребляю алкоголь. То есть я веду здоровый образ жизни. Но при этом это абсолютно не значит, что я всех остальных пытаюсь как-то в этом деле ущемить. Насчет межконфессиональных вещей. Я считаю, что здесь должна быть какая-то, ну, здоровая середина того, что ты сказал. С одной стороны, я считаю, нам не хватает понимания своей идентичности. Кто мы такие, почему мы такие, для чего мы такие, чем мы отличаемся от других. И в том, чтобы люди понимали, что это такое и почему, в этом нет ничего плохого, чтобы у них было точное понимание. Потому что сейчас встретишь кучу людей, которые называются православными. Когда начинаешь узнавать, как часто они, воцерковленные ли они, говорят, а что это такое? А как, когда они последний раз принимали причастие? Там еще какие-то уточняющие вопросы задаешь, понимаешь, что они ни разу никакие не православные. Точно так же, когда с нашими людьми говорят, слушай, а что ты знаешь там, какие ты принципы баптизма знаешь, там, или еще. И здесь есть момент, что мы должны понимать, кто мы такие, и мы должны понимать, кто такие представители других конфессий. Но mm-hmm. на том уровне, чтобы ты понимал, в чем разница, и взвешивал. То есть должен понимать, чем отличаются пятидесятники от харизматов, чем баптисты отличаются от адвентистов седьмого дня. То есть ты должен знать, во что люди верят, во что конкретная конфессия верит. Но при этом я считаю, что плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, mm-hmm. и плох тот баптист, который считает, что баптисты не до конца правы. Поэтому, я член Баптистской церкви, я убежден в том, что баптизм верен, но при этом мое осознание того, что какая-то... То есть я там считаю и там убежден, что некоторые другие конфессии имеют определенные сложности по ряду вопросов, но вот эта моя позиция не значит, что я круче, чем они, что баптисты лучше, чем они, что мы имеем какие-то преимущества перед ними. То есть не должно быть вот такое, когда я сверху вниз смотрю. То есть вот этот момент абсолютно должен, и уж тем более, боже упаси, какой-то борьбы с ними.
Но зато может быть апологетика, когда мы критикуем, например, другие религии, не христианские. Например, мы говорим, так, буддизм, вот, что там говорит буддизм? Бога как такового нет, или индуизм, да? И мы начинаем говорить, а в чем же преимущество боговоплощения Бога как любящего Творца, да?
Я с тобой очень согласен, потому что это очень важный момент. В современном обществе достаточно много людей, которые любят какие-то такие необычные религии, какие-то культы, да.
Практики.
Говорят, вот у меня каббала, а кто-то говорит, а у меня вот я вот буддист, а я
чакры
вот там конфуцианство.
Чакры почистить, карму улучшить, да.
Вот. То есть ты должен сказать, слушай, давай, то есть нужно понимать, а во что, о чем вот эта религия, во что ее приверженцы верят. И тогда это поможет тебе. Вот это как раз... То есть ты уже выходишь на их поле, но ты должен знать их.
Да.
Ты должен понимать. И говорить, слушай, а как быть вот с этим вопросом? То есть знать их болевые точки и обсуждать. Говорить, слушай, а как вы решаете вот в контексте своих верований вот эту задачу? И вот выводить их из зоны комфорта.
А вот, понятное дело, в восточной практике, где фактически с богами там все не очень просто. Вот. А что касается, как говорится, авраамических религий, вы ставите задачи своей, например, с мусульманами или с иудеями общаться и пытаться их в русло христианства повернуть? Или все-таки вот единый Бог, ну и слава Богу, верит в одного Бога, ну и хорошо?
В рамках работы нашего центра mm-hmm. мы такой задачи себе не ставим. У нас немножко другой фокус. Я знаю, что есть миссии, которые, например, нацелены на работу с мусульманами. И у них есть тоже свои апологетические такие ходы, когда они говорят, что... То есть они анализируют, сравнивают Писание, сравнивают Коран, сравнивают Библию, что откуда пошло, где какие... и вот эти вещи, то есть кто-то выбирает шаг, что, смотрите, Коран, он вот должен, он приводит людей к Богу, то есть они mm-hmm. вот так находят в нем какие-то моменты. Кто-то говорит, нет, это все нужно отвергнуть, это все неправильно. То есть, есть разные подходы. Вот. То же самое есть мессианские христиане, да, мессианские евреи, которые ставят свою задачу
обращение
евреев в христианство. Да. То есть, это тоже апологетика.
Тоже апологетика. Хорошо.
Тоже апологетика.
Да, нам тут как раз вот Виталий Хих подсказывает, что Савич книга уже издал, Савич издал книгу «Информатика творения». Вот, так что...
Это
видишь,
да.
Вот, хорошо, видишь, подсказывает нам. Такой последний вопрос. Вообще, по поводу благовестия, какие формы донесения Евангелия лучше всего работают сегодня? Ведь мы не только о содержании, но мы еще и о форме говорим. Я думаю, что христиане так или иначе всегда использовали технологии. Ну, по крайней мере, сейчас вот мы об этом говорим, что какие-то там особые встречи, особая форма там социальной сети, какие-то создаются комьюнити, видео снимаются, какие-то ролики короткие, да, вот это работает. Интернет-благовесие, интернет-попечительство возникает. Как ты думаешь, вот сегодня какие формы наиболее приемлемы для того, чтобы донести вот Евангелие?
Андрей, я абсолютно ретроград, поэтому я сторонник личного общения, и хотя у меня есть и страничка в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и прочее. Но я за то, чтобы с человеком наладить дружеские отношения. Я очень слабо себе представляю такую дружбу, интернет-дружбу исключительно. Поэтому станьте друзьями окружающих вас людей. Когда у вас возникнет доверие друг с другом, люди начнут ценить вас, понимать вас, и, возможно, они зададут вам вопрос. А вот когда они задали вам вопрос, ну, тогда у вас право появляется им ответить на него. Но никак не раньше, когда мы встречаем и говорим: слушай, у меня я знаю, какой ты хочешь мне задать вопрос, и я знаю, как тебе на него ответить. То есть вот это вот апологетика по-старому.
Да, но я согласен с тобой в этом смысле, что вообще, на самом деле, когда мы с друзьями общаемся, вообще вот на религию всегда выходишь на вопрос религии. Кто-то поехал в какую-то страну там восточную, вот, зацепил тему буддизма, опа, смотришь: а давай-ка поговорим об этом. А что ты там увидел интересного? Ну и так далее. Вопросы появятся. Не нужно никогда, как говорится, как это называется... Да, время у нас уходит. Ничего, сейчас уже минутку. Поэтому я думаю, что важно дождаться вопроса. Не лезть как-то вот, как это называется, по-украински, предбатька в пекло, да?
На рожон.
На рожон, да. Тогда это будет более эффективно. Хотя мы не только в интернете, когда я говорю о технологиях. Какие-то английские лагеря там проводят, какие-то, где вот... Замануха, как говорится. Это вообще приемлемо? Замануха.
Слушай, ну...
Уличная евангелизация.
Как ты считаешь, когда Иисус кормил людей, это была замануха или нет?
Ну, а вот как раз здесь, знаешь, что интересно, в отличие от Иисуса, Иисус-то кормил людей как раз, и исцелял, и делал людям то, что они просили у него. Я вот как раз недавно говорил, дважды, по-моему, он отпустил грехи, как спаситель, который отпускает грехи, для этого он, собственно, пришел. А он просто давал людям то, что им нужно было. А у нас, знаешь, задние мысли, мы готовы накормить, но...
При условии.
При условии, вот,
что
в том-то и разница.
В социальной сети, если будет кнопка «покаяться», тогда мы будем заниматься. Я недавно в воскресной школе, в церкви читаю детские проповеди. И последний раз я спрашивал, что мы сегодня, как христиане, можем сделать для неверующих друзей, окружающих нас. Самый распространенный вопрос – проповедовать им. То есть наша главная миссия в умах детей, взрослых – это проповедовать. Я говорю, а что хорошего мы еще можем сделать? Ну, проповедовать ему и про Библию ему рассказать. То есть о том, что Иисус творил благо, творил милосердие, об этом мы как-то забываем в своей повседневной жизни.
Да, я думаю, что апологетика начинается с любви. С любви к ближнему, с дружбы с нашими родными, близкими, вообще соседями, ну, те, кто нас окружает. А дальше уже дело за малым. Или за великим, не знаю. Ну, во-первых, то, что мы говорим, это очень важно, когда мы слышим, когда мы отвечаем на вопросы конкретно нам задающие, а не какие-то другие. И в то же время, я думаю, далее работа тоже Духа Святого не стоит
преуменьшать.
Мы об этом не говорили, но, конечно, апологетика, вообще главный апологет – это Дух Святой, я так думаю. Мы только сеем, как ты говоришь, почву готовим, а дальше уже работа Божья. Спасибо тебе, Андрей, что пришел к нам. Очень интересная была беседа и такая динамичная, в общем, такая вот всякая разная. Приходи еще к нам в гости.
Спасибо.
Да. Ну все, тогда встретимся в Ярославле на конференции. Друзья, будет включение. Мы оттуда привет передадим обязательно. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами.
До свидания.
До свидания. До новых встреч в эфире.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.